Глава 4. Универсальный способ решения любой задачи. Ну что же, вопросы «что», «зачем» и «куда» мы уже обсудили. Хотя не так подробно, как бы мне хотелось. Не пора ли обсудить то, каким образом достичь цели? Да, пора. Думаю, сейчас самое время. Надеюсь, было заметно, что мы идем по пути от общего к частному. Если раньше мы обсуждали стратегические вопросы, то сейчас будем обсуждать непосредственно тактику. Однако перед тем, как переходить к этой теме, необходимо понять, как устроена человеческая психика. Ты сейчас свою модель программы «Данный процессор» будешь применять к области, которая изучает психологию? Да, можно и так сказать. Я считаю, что наша психика разделена как минимум на две части – сознание и подсознание. Сознание в основном отвечает за абстрактное мышление и за постановку цели. Подсознание в основном занимается образным, конкретным мышлением и в основном решает, каким образом достичь цели. По сути, эта модель уже напоминает модель иерархии интеллектов, которую мы уже рассматривали. Есть сознание, которое устанавливает правила для подсознания, а подсознание, располагая большими ресурсами и большим потенциалом к распараллеливанию разного рода задач, пытается всевозможным образом решить поставленную задачу. Оно и логично. Если наш разум необходим для того, чтобы изучать и познавать окружающий мир, то и сам он должен быть подобен окружающему миру. Ты хочешь сказать, что человек сделан по образу и подобию окружающего мира? Не человек, а всего лишь его разум. И сделан он только по образу окружающего мира. А подобие ему необходимо приобрести в результате воспитания, образования и самостоятельной творческой деятельности. Более конкретно, человеку нужно как минимум приобрести волю, которая не дается при рождении. Воля как раз действует с уровня сознания и позволяет человеку решать стратегические задачи. Воля позволяет подчинить себя выполнению какой-то цели. Без воли человек будет просто игрушкой в чужих руках. Я уже не могу больше терпеть с вопросом про религию. Мало того, что ты часто говоришь о высшем разуме, триединстве, а вот тут разум человека по образу высшего разума уже чересчур. Что ты думаешь о религии и вообще, как ты к ней относишься? Я, в общем-то, к ней никак не отношусь, но вопросы, которые она затрагивает, достаточно важные. Если ты обратил внимание, то во всем, что я тебе говорил, я старался не разъединить, а наоборот, объединить разные направления. Объединить науку и религию возможно, если наука откажется от материализма и начнет рассматривать алгоритмы и данные как часть мира. А религии необходимо отказаться от догматизма и засилия всевозможных ритуалов, перейти к глубинному пониманию процессов. Вот, например, в религии говорится о божеском попущении. Если рассматривать здоровье с позиции превышения созидательных процессов над разрушительными, то как раз область, где разрушительные процессы не превышают созидательными, и можно назвать божеским попущением. Человек сам может управлять попущением, развивая свою нравственность. Вырабатывая в себе верные алгоритмы развлечения добра и зла, развития и деградации, он может поддерживать созидательные и уменьшать разрушительные процессы, расширяя границы попущения. Широкое попущение позволит создать большее разнообразие, а следовательно, более разумную и устойчивую систему. Везде нужно искать суть явления, а не прятаться за авторитетами и догмами. Но разве твои предельные обобщения, смысл жизни и так далее не догма? В жизни каждого человека есть период, когда он все вокруг воспринимает за абсолютную истину или догму. Обычно это происходит до 4 лет, когда главная задача у ребенка – подражать всем и во всем. И это позволяет ему быстро развиваться. В догмах нет ничего плохого, если их используют для развития. Однако, если кто-то застынет на уровне развития 4-летнего ребенка и не станет развивать в себе самостоятельность, волю и собственное мнение, то это будет печальное зрелище. Если кто-то воспримет мои выводы как догму, не испробует их на практике не сравнит их по эффективности с другими, то я не вижу в этом ничего хорошего. При этом я буду просто счастлив, если кто-то укажет на какие-то несоответствия, предложит более простую, понятную и всеобъемлющую модель. А можно ли считать доказательством бытия Бога то, что он общается с каждым языком его жизненных обстоятельств? Только отчасти. Любой высший разум, будь то коллектив, организация или государство, так или иначе, создавая свои правила, общается с людьми на языке жизненных обстоятельств. Так, например, новые налоги или новые налоговые льготы могут либо разорить, либо наоборот сделать богаче кого-либо. По сути, для человека это будет язык жизненных обстоятельств. Сделал то, что выгодно государству, получил вознаграждение. Сделал что-то, что противоречит интересам государства, получил арест, штраф или что-то в том же духе. Если мы говорим, что общение на языке жизненных обстоятельств – доказательство существования Бога, то такого Бога легко подменить эгрегором, какой-нибудь общественной структурой или ноосферой Земли. Необходимо выявить полную картину триединства, о чем мы уже говорили, и различать, с какого уровня приходят жизненные обстоятельства – с высшего или наивысшего. Может быть, тогда доказательством можно считать, что жизненные обстоятельства изменяются в соответствии со смыслом молитв? Здесь также можно спутать Бога с какой-то объемлющей системой. Если государство активно следит за мнениями и желаниями людей, то оно может проводить и подкреплять соответствующие изменения в обществе. Тут также нужно выявить полную картину и различать высшее и наивысшее. А что насчет поклонения Богу? Ты же сам говорил, что он всемогущий и управляет пространством и временем. А оно ему нужно, это поклонение? Вот, допустим, у тебя в саду появились муравьи, которые исполняют всевозможные ритуалы в твою честь. Поначалу это может быть интересно и необычно. Однако, если все муравейники будут тебе поклоняться, а один не будет, при этом он лучше будет выполнять свою функцию защиты сада от вредителей, я бы, например, задумался, не помочь ли более работящим муравьям размножиться. Другие муравьи получили бы кару Божью, ну то есть мою, что еще больше убедило бы их поклоняться усерднее. Может получиться, как у Рабиндраната Тагора. «Всевышний уважал меня за то, покуда бунтовать я мог. Как только пал к его ногам, он мною пренебрег». Но это у муравьев есть конкретная цель их деятельности. А какая цель у человека? Человек отличается от всех остальных живых существ тем, что сам для себя устанавливает границы возможного, понимая, что все вокруг можно представить в виде модели программы данный процессор, и что для создания новых алгоритмов и данных у нас уже есть отличный инструмент, наш разум, не остается никаких сомнений, что мы сами определяем, какую роль в этом мире можем выполнить. Как я уже говорил, цель жизни можно сформулировать как научить чему-то высший разум. И в этом я вижу свое кардинальное расхождение с религией. Я не знаю ни одну религию, где Бог был бы представлен в виде ученика, а не учителя. В самом лучшем случае люди – это дети богов. Однако даже хорошему учителю всегда есть чему поучиться у своих учеников, тем более у своих детей. Тут, как говорится, «Мой Бог рабом меня не кличет». А Бог один или их много? Если говорить о Боге как о высшем разуме, то богов множество. Как я уже говорил, есть много систем, которые можно назвать разумными. Так, например, государство строит планы на будущее, устанавливает всевозможные правила и границы дозволенного. Многие системы можно назвать высшим разумом. Лес, биосферу, род, коллектив, государство и так далее. Поэтому богов много. У каждого свое управление и своя цель. Другое дело, что всех их объединяет более объемлющая система. Наивысшую объемлющую систему можно назвать богом с большой буквы. Ее мы обсуждали, когда говорили о смысле жизни. Ну хорошо. А что же там с сознанием и подсознанием? Прежде всего, тут стоит сказать об ограничении сознания и подсознания. В сознании обработка идет в основном в один поток. При этом одновременно может обрабатываться ограниченное количество объектов. Обычно не более 7-9. В подсознании обработка идет параллельно по разным направлениям деятельности. Однако в основном эта деятельность конкретна, а не абстрактна. И чем же это нам может помочь для того, чтобы понять, каким образом достичь цели? Тут необходимо заставить работать сознание и подсознание в максимальном симбиозе. И как это можно сделать? Я знаю всего лишь один универсальный способ, как это можно сделать. Я бы назвал его универсальный способ решения любой задачи. И что это за способ? Это очень простой способ, состоящий из 4 шагов. Шаг 1. Поставить цель. Она должна быть максимально конкретна. По возможности ее стоит визуализировать хотя бы в своем воображении. Шаг 2. Попробовать достичь этой цели любыми приемлемыми способами. Шаг 3. Либо достичь цели, либо понять, что достижение цели текущими способами невозможно. Шаг 4. Сменить область деятельности. Далее решение придет само собой в виде озарения. И что, это все? Да, это все. И оно работает? Я использовал его интуитивно с самого детства. Я уверен, что практически любой, кто пытался решить какую-то нестандартную проблему, использовал этот способ, просто, возможно, сам не догадывался об этом. Но почему он работает? Дело как раз в ограничении нашего сознания. Оно может обрабатывать ограниченное количество объектов одновременно. И если объект, который необходим для решения, не входит в область внимания сознания, то решение покажется невозможным. Решение может не быть не только на уровне сознания, но и на уровне подсознания. У человека может вообще не быть нужной информации. Как только сознание понимает, что решение невозможно, оно создает условия, при которых его начинает решать подсознание. Сменив область деятельности, человек начинает обращать внимание на другие объекты и может наткнуться как раз на тот, который приведет к решению. Можешь привести пример? Лучшим примером тут является история Архимеда, который открыл новый способ измерения объема различных тел. В оригинале эта история была записана Витрувием в книге об архитектуре. Книга 9. Царь Гиерон поручил ему выяснить подлинность короны, для чего необходимо было измерить ее плотность. Массу измерить легко, а вот объем чрезвычайно трудно. Попробовав все возможные способы, он понял, что не знает, как это сделать. Он пошел принимать ванну и заметил, как из нее выливается вода, которая была вытеснена его телом. Он уже не первый раз принимал ванну, и вода не первый раз выливалась. Однако теперь перед ним стояла задача вычислить объем короны. И невольно пришел в голову простой вопрос: а какой объем воды вылился из ванны? Ответ был настолько прост и очевиден, что он выбежал из ванной, в чем был, с криками «Эврика», что означает «нашел». Это простой пример как раз показывает, как можно применять универсальный решатель. Перед Архимедом стояла четкая и конкретная задача – измерить объем. Он попробовал все возможные способы ее решения и понял, что не может решить ее. Он сменил область деятельности, пошел принимать ванну, и подсознание подсказало ему способ решения. Это и было озарением, которое возникло после грамотной постановки цели. Может быть, приведешь пример из личной практики? Конечно, без проблем. Помню, когда я в детстве увлекался радиолюбительством, мне очень не хватало умения паять. Я долго думал, можно ли как-то заменить пайку каким-то другим соединением. Особо ничего под руку не попадалось. Были у меня в избытке только картон и винты М4 с гайками. И однажды меня осенило, что в картоне можно проделать отверстие, вставить туда винт, накрутить сначала одну гайку, чтобы она притянула винт к картону. После чего на этот винт можно будет уже накрутить еще одну гайку и использовать ее как зажим для проводов или ножек радиодеталей. Так у меня появился мой первый радиоприемник, который я собрал на мощных транзисторах серии GT-402. Детекторный я сделать не мог, потому что не было высокоомных наушников. Впоследствии я, конечно, научился паять. Придумал, как делать печатные платы. Делал я их из картона и банки из-под сгущенки. Банку нарезал ножницами в длинные дорожки, которые продевал в заранее сделанное отверстие в картоне. К жести прекрасно прилипал припой, поэтому паять такую плату было одно удовольствие. Таким способом я иногда пользуюсь до сих пор. К сожалению, о большинстве таких находок озарений просто так не расскажешь. Требуется глубокое погружение в суть вопроса. Обязательно ли пробовать все возможные способы? Обязательно. Не обязательно только их пробовать вживую. Достаточно и мысленного эксперимента. Но попробовать обязательно. Если не проверить все возможности, то сознание будет думать, что решить можно каким-то из известных способов, а следовательно, оно не запустит подсознание на поиск новых вариантов. Возможно ли его использовать для выявления единой картины мира, используя триединство и иерархию исполнителей? Конечно, если поставить целью выяснить, по какому алгоритму работает тот или иной исполнитель и какие данные он обрабатывает, то с помощью универсального решателя можно это выяснить. Это будет похоже на то, как происходит реверс-инжиниринг у программистов, когда необходимо выяснить, как работает программа, если неизвестен ее исходный код. Можно ли его применять для выяснения истины? Да, можно. Если определить диалектику по Сократу как метод постижения истины путем постановки наводящих вопросов и методичных ответов на них, для того, чтобы задать правильный наводящий вопрос, в подсознании должен перед этим возникнуть образ проблемы. Например, опытный водитель смотрит на автомобиль и спрашивает, а выдержат ли шины резкий поворот? Перед тем, как в голове у него возник такой вопрос, он создал модель автомобиля у себя в голове и прокрутил всевозможные варианты его использования. Обладая большим опытом, он может предсказать, прокрутить в голове мультфильм поведение различных компонентов автомобиля в различных условиях. После того, как образ проблемы у него возникает, он может его озвучить в виде вопроса. Если образа нет, то универсальный решатель может помочь найти проблему или наводящий вопрос, используя ресурсы подсознания. Возможно, в этом способе есть свои тонкости. Может быть, ты знаешь какие-то? Да, есть одна тонкость, которая помогает решать проблемы более эффективно. Прежде всего, важна честность к самому себе. Чем меньше ты обманываешь самого себя, тем лучше решаешь проблемы. Также необходимо создать правильное настроение. Мне больше всего помогало создание спокойного, доброго настроения. Спокойствие помогало не суетиться и проверить все возможности, а доброе отношение к миру помогало искать решения, направленные на симбиоз с окружающим миром. Злость и негативное отношение к миру ищет хорошие способы разрушения. Равнодушное отношение к миру ищет хорошие способы отгораживания или закукливания. А, это как раз соответствует трем цивилизациям, о которых ты уже рассказывал, север, запад и восток. Да, именно так. Тут, по-моему, просто подобное рождает подобное. Но как получить и сохранить такое настроение? А в чем проблема? Трудно сказать. Как можно считать окружающий мир добрым, когда вокруг все такое... Ты хочешь спросить... Как сохранить доброе настроение, когда вокруг столько несправедливости? Да, считай все это задачей любимого учителя. Учитель не задаст самую трудную задачку троечнику. Он даст ему задачку попроще. А своему любимому ученику, в котором он видит большой потенциал для роста и развития, он даст самую трудную задачку, которая потребует от ученика полной самоотдачи. Решать трудную задачу непросто, но зато интересно. Если ты видишь где-то несправедливость, то это значит, у тебя уже больше возможностей исправить ее, чем у того, кто этого даже не видит или не хочет замечать. А так вообще нужно развивать волю как способность подчинять себя осознанным целям. Человек должен быть самодостаточен для создания себе любого настроения, независимо от внешних обстоятельств и тем более каких-то психотропных веществ.